Мы обычно не делаем такого из-за ковида, всех ограничений, мы живем среди последствий этого, и поэтому такой странный момент, обнимать тебя нет, как будто двое мужчин, обнимающихся на сцене, недостаточно странно. И я хотел бы сказать добрый вечер всем. Это действительно, вот чувствую себя правильно. Я просто чувствую себя правильно. То, что я здесь с вами поклоняюсь. У меня есть привилегия быть в разных местах, среди разных групп, церквей, почти каждое воскресенье. Но есть что-то в том, насколько просто для меня просто вот соприкасаться с Иисусом вот во время этого времени, в течение этого времени с вами. Я чувствую благодарность в своем сердце, что вы позволяете мне быть этой церкви, быть моим домом. Я здесь не так часто, как рассчитывал. У меня с моей женой по-прежнему цель служить в детском служении раз в месяц. Наша цель. Мы десятину сюда приносим. Это наше сердце, наш дом. Просто мы здесь не так часто, как рассчитывали. И я был здесь в декабре, и вас не было, и никого в этом зале не сидело. Я проповедовал в очень странной обстановке, в пустой зал. Я надеялся, что кто-то там по другую сторону камеры есть. Я хотел бы сказать спасибо пастору Брэду за ту благодать, которую он демонстрирует в отношениях, и то, что он продолжает свое гостеприимство, демонстрировать нам, показывать нам, что это наш дом. Это не такой уж распространенный сценарий во многих случаях смены руководства в церквях, и это много говорит нам о его защищенности, в его идентичности, в том, кто он во Христе, что он пастырь, что мы вместе в царстве, мы друг за другом. И я молюсь за него и за его семью каждый день. Я молюсь за вас, вы в моих регулярных молитвах каждую неделю. И когда мы молимся за людей, обычно они как-то ближе нашему сердцу становятся. Иисус говорит, что наше сердце меняется в отношении людей, за которых мы молимся. И почему Он говорит нам молиться за наших врагов? Ну, это не про вас, конечно. Но мы действительно видим, что что-то происходит в наших сердцах, когда мы молимся друг за друга, молимся вместе. Но я хочу поучаствовать вот в этом новом изучении, которое вы начали несколько недель назад по 1 Коринфянам, поэтому я прошу вас открыть вашу Библию на 1 послание Коринфянам. Если вы знакомитесь с Библией, 1 Коринфянам достаточно легко найти сразу перед 2 Коринфянам. Достаточно быстро вы должны найти это. И можно немножко контекст расскажу вам? И мне кажется, что очень важно. Это у меня была привилегия слушать проповедь в прошлом воскресенье. Пастор Лейн замечательно справился. Извините, что я немножко высокую планку прошлой недели понижу. Апостол Павел был неутомимым проповедником. Он был апостолом. Это означает, что он был катализатором. Он запускал многие вещи в действие. Он попадал в новые города, на новые территории, открывал их для Евангелия. Часто он был первым, кто приносил Евангелие в некоторые города и места. И потом он наставлял новообращенных, он там устанавливал контакты, все организовывал, утверждал руководство, учил, наставлял. И потом они рукополагали людей и на руководство, и он двигался дальше. И он оставался на связи, поддерживал отношения порой, и когда была возможность, он посещал церковь или писал послания им, чтобы ободрить их немножко. И вот это одно из таких писем, поскольку апостол Павел в момент его написания находится в городе Эфесе, и там он делает то, что делал в Коринфе, он начинает церковь, но он получает известие, что есть в церкви проблемы, что возникают вопросы, возникают проблемы. Люди пытаются найти ответы своими силами, ищут его совета, и он получает эти вести, он говорит, что некоторые люди вот из домашней хвои сообщили. И апостол не говорит точно всем, вот, кто конкретно сказал, он говорит, ну, кто-то вот из домашних хвои мне сказал. Он, типа, не указывает на конкретного стукача, Он говорит, я вот кое-что услышал. И вот, по сути, он переходит к сути сразу же, по причине, по которой он пишет. Он сразу переходит к основной проблеме. И проблема, которую он касается, хотя она такая многосторонняя и по-разному проявляется в церкви и в этом послании, проблема базовая. Она не уникальная для церкви, кстати. Это проблема культуры. Это проблема в городе. Эта проблема, можно сказать, даже во всей империи того времени. Но она проникает, просачивается в церковь. И она приводит к настолько серьезным проблемам внутри, что Павел уже исправляет их с суровостью, с серьезностью. Мы это видим в том суровом и серьезном тоне этого письма. И проблема, которую он касается, это отсутствие единства. И вот в более окружающих культуре что-то происходит в Коринфе, во всей империи, но определенным образом это проявляется и в церкви. И давайте откроем со мной 10 стих 1 Коринфянам 1. Вот немножко коснемся того, о чем говорили на первой неделе. Это тезисное утверждение, это суть проблемы, которую он касается. Он говорит, «Я умоляю вас, братья, во имя нашего Господа Иисуса Христа, быть в согласии друг с другом. Пусть между вами не будет разделения, но будьте едины в духе, совершенно едины в вашем понимании истины». И он не предполагает, что они должны мыслить абсолютно одинаково по каждому вопросу, по каждой проблеме, и что у них не может быть собственных мыслей, что не может быть отличий в предпочтениях, это уже будет секта. Это не то, о чем он говорит, но он говорит, что что-то есть, нечто первостепенное, базовое, фундаментальное в том, кем они являются, как церковь, как народ Божий в Коринфе. И они должны поддерживать это, они должны сражаться за это, они не могут упустить это из виду. Они не могут просто вот забыть о том, что является самым главным. И он не касается каких-то поверхностных нюансов, он касается самого корневого вопроса. И он касается не того, как это единство проявляется, отсутствие единства проявляется, не симптомов. И вы можете прочесть об этом больше в 1 Коринфянам, и там много есть таких указаний конкретных, что делать. Я не знаю, кто будет касаться этих тем, разбирать их, но я возьму немножко попкорна и посмотрю в первом ряду, потому что там очень много конкретных и практичных, близких нашей жизни вещей. Но вот суть, фундаментальная проблема. Верующие в Коринфе жили в очень разделенном, очень обществе, полном противоречии. И я хочу, чтобы вы немножко напрягли воображение. Попробуйте представить, что это значит, когда люди, народ не согласны по многим вопросам. Вы можете вот просто вот представить себе, немножко вот напрячь фантазию, вот, что вы живете в культуре, во время, в момент, когда много разного вот, вещей, которые разделяют, когда люди просто на краю, когда вот буквально искры хватает, чтобы люди взрываются, одевают перчатки, начинают сражаться, церкви, семьи, дружбы разделяются, браки разделяются. Мы чувствуем это, мы испытываем это, мы читаем об этом, мы чувствуем, что вот это, оно вот в этом письме везде, горечь, разделение, вражда везде. И это сейчас в нашей культуре. Я много времени в аэропорту провожу. И несколько раз были ситуации, когда я думал, что я просто вот сейчас ввяжусь в какую-то сварку, ситуацию, и просто буду разделять их. И я попытаюсь как-то, ну, хоть немножко какой-то здравый смысл поддержать. Просто вот такое ощущение, оно везде. И у меня был звонок на этой неделе, и я даже спорил с другими, делиться об этом или нет. И звонивший сказал... Ну, этот человек. Мы договорились о звонке, но этот человек написал мне e-mail, и вот суть e-mail. Он говорит, я, говорит, больше не знаю, смогу ли я следовать за тобой, как за лидером. Я Просто у меня есть серьезная проблема по отношению вот к тебе. И я сказал, давай поговорим. Мы договорились о звонке, и я встретился с ними в Zoom, и я не знал лично. И этот человек сказал, я, говорит, не знаю, смогу ли оставаться в нашем движении, чтобы ты был моим лидером. И он говорит, я говорю, в чем проблема? Я весь внимание был. Он говорит, я всегда тебя уважал, всегда наблюдал за тебя. Но я слышал, что ты принял вакцину, что ты провакцинировался. Я что? Говорю. Он говорит, ты принял вот этот укол, ты вакцинировался. Я говорю, и все? И это вот то, что решает, решающий фактор. Я тебе могу десяток лучших причин предложить, если ты действительно хочешь разделиться. Я тебе говорю, десяток причин получше привести. Это буквально, он говорит, ты просто проявил, говорит, отсутствие способности понимать понимать ситуацию. Я тебе направлю сейчас кое-какие видео, я говорю, пожалуйста, не надо. Но и вот это вот, представляете, вот двое могут идти как один, и вот в этом великом замысле всего, что происходит, вдруг какая-то мелочь становится такой взрывной, настолько разделяющей вещью, что мы теряем перспективу, правильное понимание того, что имеет наибольшее значение. И вот что делает здесь апостол Павел. Он пишет с апостольской властью, он приносит некое исправление и говорит, он, ребята, вы потеряли фокус. И фокус, который вы потеряли, в итоге привел к тому, что вы неправильно начали мыслить друг о друге и о ключевых моментах. Да, это как Олимпийские игры. Должны ли они нас объединять или разделять? И оно разделяет. Моя лента в Твиттере, она просто наполнена вот этими поляризованными дебатами по поводу Симоны Бейлс. Я просто хочу обнять ее, а все сражаются вокруг нее. И это как будто это самая важная, жизненно важная проблема, которая определяет нашу жизнь. Но знаете, вот сделали исследование по поводу медалистов. Северо-Восточный университет сделал такое серьезное исследование по медалистам олимпийским. И в целом, самые горькие ощущения, самые разочарованные люди — это у серебряных медалистов. Те, кто получили серебро, они думают лишь о том, что они не получили. Они были так близко. Они просто не получили, они должны были. И что-то вот встало на их пути, и они пытаются вот стараться больше и так далее. И в этот момент вот самый внутренний конфликт сильный у серебряных медалистов. Самые счастливые не золотые медалисты, самые счастливые это бронзовые медалисты. Они такие, я почти ничего не получил, а я так рад вообще просто быть здесь, стоять на этом пьедестале. Они очень радостные. Я просто стою здесь, ю-ху! И они определили, ученые, следующее. Важно именно то, на чем вы фокусируетесь. То, на чем вы фокусируетесь, определяет ваше условие, состояние вашей души, то, как вы мыслите о совершенном, о том, куда вы двигаетесь. И вот почему мне очень нравится этот раздел Писания. Поскольку Павел здесь проводит такую перекалибровку с этой общины, показывает им, на чем им надо фокусироваться. Он показывает им, надо фокусироваться на фундаменте, на основаниях. И это будет основанием того, что они будут видеть вокруг и внутри всего, что дает им Иисус. И вызов, проблема в этом греко-римском мире, в котором они жили, было то, что было отсутствие единства. И церковь с этим сталкивалась, но это было в целом в культуре. Но это помогает нам понять, кем должна быть церковь в этой культуре. Кем должна быть церковь в этот день и век? Кем может быть церковь как альтернатива этой культуре, чтобы быть контркультурой, чтобы быть нечто противоположное, чем то, что люди видят? И Иисус предлагал людям что-то противоположное тому, что было вокруг. И я хотел бы немножко больше исторического контекста представить, чтобы вы представили. Представьте, что вы в 50-51 году, где-то там в Коринфе, и вы хотите расти. Вы хотите получить образование. Вы хотите, чтобы как-то вот интеллект ваш развивался. Вы любопытный человек. Вы хотите, ну, что-то новое узнавать. И у вас нет интернета. нету печатного станка, свитки, книги были очень дорогими, их было сложно производить, но вы при этом хотели что-то новое изучать, вы хотели расти. И в это время, в тот период истории, особенно в Римской империи, которая последовала за греческой, Коринф был такой одним из основных греческих городов, начатый Александром Великим, и эта греческая культура даже в римское время продлилась. И у них была такая ценность в этой культуре, в это время, когда Павел пишет в Коринф. И ценность была, что они ценили философов и философию. Они ценили ораторское мастерство, риторику, способность быть красноречивым, убедительным в своей речи, влиять, при этом как-то развлекать немножко, чтобы люди говорили: «Ого!», восхищались вами. И у них было слово «София», греческое слово «мудрость». И вот эти люди, которые ходили вот вокруг по городам и учили из города в город, и утверждали определенные вещи и доносили определенную точку зрения на мир, и они назывались софистами. И вот эти софисты приезжали в город, и вы следовали определенным софистам, вы как бы объединялись с определенным учением. И если такой человек приезжал в город, вы платили деньги, вы приходили в Колизей или там другое место, где софист учил, и вы учились. Потому что именно так в основном люди в то время учились, в той культуре. И вы говорили: я вот следую такому-то учителю, я следую этому учителю. И вот на прошлой неделе пастор Уэйн говорил о том, что в церкви люди делали то же самое. О, я следую за Павлом. И Павел, ведь он же все сюда принес. Да, но Аполос просто вообще, вот, как он учит, это мозг выносит. Но мне нравится Кифа. А Кифа ходил с Иисусом, и у него значок «Я был с Иисусом», и все остальные: «Окей, ладно, я просто следую за Иисусом». И типа, я как бы крутой, а я супер крутой. И я типа, я в команде Павла, я в команде Кифа, и это отражение того, что происходило в культуре вокруг них. И у софистов были ученики, поскольку ученик — это не был какой-то библейский термин. Это был распространенный термин. Ученики были у разных учителей. Было соревнование между учителями. И они приезжали вот... И распространенным явлением было высмеивать, унижать другого софиста, если это был, он был из, так сказать, конкурирующей группы. И это были очень такие грубые вещи происходили. Это как вот в европейских играх по футболу. Крики, вопли, кричалки. Но это начало... Вот такая дикая практика стала очень разделяющей в империи, очень... проникало везде, и даже римский сенат пытался что-то сделать с этим и рассматривать как серьезную угрозу в культуре. Они говорили: у нас разделение, нас растягивают на части. И они пытались придумать, что же самое важное в культуре. И вот Павел говорит: смотрите, культура разделяет церковь, культура проникает в церковь. Но при этом у нас есть нечто основополагающее, что объединяет нас в первую очередь. То, что помогает нам принести что-то новое в этот мир, в котором мы живем. И будучи верующими, вот эти новообращенные верующие в Иисуса, они учились жить в Царстве, но при этом притаскивали с собой старую культуру, коринфское мировоззрение. И Павел комментирует это. И это вот контекст, в котором мы находимся. И решение этой проблемы единственное, только одно. Есть только одно место, на котором мы будем фокусироваться сегодня. Ответ на проблему отсутствия единства. Он очень ясный и очень простой. И этому ответу 2000 лет. И эта проблема, она поныне с нами. И это тот же самый ответ в наше время действенен, как и он был действенен в дни, когда это письмо писалось. И ответ следующий. Сила креста. И когда я говорю это, то для некоторых из нас это приносит утешение, для некоторых из нас это немножко как бы непонятно, и для некоторых из нас кажется вообще уже перебор, что я сказал, сила креста. И если Павел, который был одним из ключевых людей, которые продвигали благодать, и сутью благодати является крест, поскольку вот в этом слове самым ключевым, в этом послании кресте ключевым была сила. Не просто принести жизнь, произвести жизнь в чьем-то сердце, когда они поверили в Евангелие, о том, что сделал Бог в личности Иисуса в его смерти и воскресении. Но также не просто дать жизнь, но продолжать эту жизнь давать и высвобождать силу для преобразования, для изменения внутри нас и вокруг нас. И когда Павел говорит о силе креста, он говорит об этом в послании Римлянам, что «я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божия ко спасению». Сила Божья спасти, сила Божья избавить, сила Божья искупить, сила Божья примирить. И он продолжает снова и снова нас возвращать к силе креста, как к сути Евангелия. И потом он признает то, что я только что признал, что оно звучит так немножко, и что, это все, и это весь ваш ответ? Сила креста? Я хотел бы посмотреть с вами на эти слова, потому что это слово «сила», одно из любимых у апостола Павла, оно больше используется в Первом Коринфянам, чем в любом книге Нового Завета, за исключением Евангелия от Луки. Я думаю, что это секрет того понимания, которое имел Павел о том, который имел насчет того послания, которому себя посвятил. И давайте прочтем с вами первую главу. Это такой переход от того, что было на прошлой неделе, к тому, что будет дальше в главе 2. И он объясняет, что я среди вас никого не крестил по определенной причине, а потом говорит, а нет, я крестил Стефана, а также Криспа и Гая, да. То есть это вот такой момент, знаете, как у людей поживых бывает. А, я никого не крестил, а нет, Стефан, да, а, Крисп, а, Гай, да вроде больше никого. Ну вот это такой момент, это просто пергамент, знаете, там нельзя просто взять и стереть то, что было написано. Но потом в стихе 17 он говорит, ибо Христос послал меня не крестить, а возвещать радостную весть. И возвещать не по человеческой мудрости, иначе крест Христа потерял бы свое значение. И что он говорит? Я не пришел к вам с отрепетированной презентацией, которая просто как бы вас накрыла. Я не пришел как софист, чтобы вы мной восхищались, чтобы вы удивить вас своим красноречием. Моя способность сплетать вместе слова и формулировать аргументы за или против чего-то, это не то, как я к вам пришел. На самом деле, мы много смотрим, часто заглядываем в Деяния 17 главу, где там у Павла были дебаты в Афинах, и он там с интеллектуалами, поэтами города, он отвел спор, и он просто соответствовал их интеллектуальному уровню, и он вообще, как немногие лишь из нас могут. И вот он пришел из Афин, и там не была начата церковь, там не было учеников, там было несколько последователей Павла, и потом он пошел, прошел где-то порядка 25 километров и оказался в Коринфе. Я там был. Сейчас это просто Коринф, это груда камней, это больше как археологическое такое место. Но он пошел туда и сказал он следующее, вы на следующей неделе прочитаете это во второй главе, что не пришел я к вам с красноречием или особой мудростью, и среди вас я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. В Афинах я пытался быть наравне с интеллектуалами, и я сплетал слова, и я вот пытался вот с университетскими профессорами это все как бы так взаимодействовать, и из культуры брать разные моменты, и все сплести в некий единый кейс, и не было в этом силы. И это гениально было сделано, потрясающе было это видеть и слышать. Но придя в Коринф, он говорит, я меняю тактику. Я возвращаюсь к одному единственному. Я буду говорить об Иисусе. И я буду говорить о Нем в силе. Я буду говорить о силе Его воскресения. Если вы снова посмотрите, то в 18 стихе он говорит, что те, кто идут к погибели, считают, что весть о кресте — это безумие. Но для нас, спасаемых, и это довольно интересный оборот, используется слово «спасаемые». Это значит, что мы вошли в эту жизнь в какой-то момент. Спасение, жизнь Христова была привнесена в нас, но есть также и процесс некий. Вы встречались с жестокими христианами, да? Они спасаемые, они еще не совсем там. Если вы жестокий христианин, вы спасаемые. Ибо весть о кресте — это безумие для тех, кто идет к погибели, но для нас, спасаемых, это сила Божья. Ведь написано, я погублю мудрость мудрецов и разум разумных, и отвергну. Где мудрец? Где ученый? Где искусный спорщик этого века? Сегодня мы бы сказали писатель, журналист, эксперт, да. Где искусный спорщик, да, эксперты в газетах, политологи и так далее. Разве Бог не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? И так как по великой мудрости Божией этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать его, то Богу было угодно спасти тех, кто поверит через безумие возвещаемой вести. Иудеи, и тут можем ставить любых религиозных людей, требуют знамений. А греки, да, то есть светские, да, люди, ищут мудрости. А мы возвещаем распятого Христа. Для иудеев это камень преткновения, а для язычников – безумие. Для тех же, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос – это сила и мудрость Божья. Ведь то, что кажется глупостью Божией, куда мудрее человеческой мудрости, что кажется слабостью Божией, куда сильнее человеческой силы. Как Павел решает эту проблему отсутствия единства? Он незамедлительно приходит ко кресту. И там он говорит очевидное. Он говорит, вы знаете, что это? Это очень странное послание, я понимаю. И оно может кого-то напрячь для людей, у которых все так сложно в разуме. Оно напрягает людей религиозных. Это камень преткновения. Это слово, которое используется в 1 Коринфянам, это слово «скандал», «скандальное». То есть людям сложно вообще это вместить в голову. Но то, что говорит Павел, что именно в этом месте сердце может поменяться, именно это послание может преобразовать сердце. Все слова мира не могут изменить сердце. Но содержание этого послания, которого мы проповедуем о Христе, и притом распятом, вот это может поменять жизнь, это может исцелить брак, это может восстановить семью, это может изменить город, это может искупить то, что было разбито и потеряно. И что-то вот есть в греческом разуме того времени, где было вот это стремление гениальности, попытка все понять, и многие софисты, они прослеживали родословие от Сократа и Аристотеля. Но Павел говорит, что вся гениальность, все их мышления не могло привести их к Богу. Вы не могли попасть оттуда сюда просто благодаря своей умственной гениальности. И он пытается коснуться вот той культуры, в которой они живут. И он говорит, что люди, которые вокруг, они хотят вот этого вот ощущения чудес, вот это чудесного чувства от устной презентации, вот этого аргументов, просвещения. Они хотят, чтобы вот их убедили или убедить других. У кого из вас есть такой опыт, что вы помогли кому-то прийти к Иисусу, потому что тот другой человек, он или она, проиграли в споре с вами? Никогда я не видел, чтобы кто-то пришел к Иисусу лишь потому, что я переспорил их. Когда я вот отреагировал в Фейсбуке, да, вот разместил этот комментарий, запостил что-то, вот они толпой повалили к Иисусу. Вот если бы они могли услышать, я прочел книгу того-то, того-то. Если я не говорю, что ресурсы не важны или не полезны, но есть что-то в том, что Бог получает славу, когда звучит такая, казалось бы, глупость, как представьте себе послание, да, в сердце нашей веры. Кто-то, которого посчитали преступником, бунтарем против римских властей, криминальником, которого нужно было просто к кресту пригвоздить. И потом вы берете этого человека. Вот этот преступник, через 3 дня он воскрес из мертвых. И теперь он царь всей вечности. И он все однажды соберет вместе, и в какой-то момент мы будем приглашены в его царство. Кто там в мире скажет вам: «О, так все ясно. Почему? Почему так не говорят?» Но на самом деле реакция понятна. Это глупость. Мы живем в очень сложные времена. У нас продвижение в технологиях, и вот посмотрите, сколько всего у нас буквально у нас под руками. Да, у нас по-прежнему ответ Божий, что есть люди и есть послание. Люди несут послание. И послание о том, что Иисус, Он Бог во плоти, Он прожил безгрешную жизнь, Он был судим. И Его приговорили к смерти за Его утверждение о том, что Он царь иудейский. И через 3 дня была гробница, которая неоспоримо была пуста, и этому были свидетели. Он вознесся, излил свой дух на людей, и эти люди, сейчас церковь, воплощают его жизнь на земле. Он меняет сердца по-прежнему своим духом, и однажды он вернется в славе. И вот мы сюда приходим и узнаем об этом. Мы поклоняемся вот во свете этой реальности. Мы об этом поем песни. Мы вот это ставим для себя как истину. И мир вокруг просто чешет затылок. То есть вы ваш вечер посвятили тому, чтобы об этом говорить? И Павел говорит, вот что хотят люди. Они хотят вау, эффекта, чудес. А религиозные люди хотят увидеть некую демонстрацию силы, мощи. Интеллектуалы хотят увидеть все эти прекрасные, выверенные аргументы. А я к вам прихожу с чем-то очень-очень глупым. Что через смирение, через слабость и через жертву Иисус является нашим Спасителем. Иисус является нашим Искупителем. Самым таким путем, который противоречит интуиции. И крест для нас непонятен. И хотя крест украшает наши стены, мы одеваем ювелирные украшения. Я на самолете сидел с человеком, у которого на плече была татуировка креста. И я спрашиваю, а какая история за этим? И он говорит, я просто подумал, это круто. Я смотрел на брошюру там с вариантами татуировки. Я сказал, что вот крест ничего для тебя не значит, получается. Он говорит, не-не-не, я типа не по религии. Я сказал, хочешь, я тебе расскажу немножко о кресте? Он говорит, не-не, все, чувак, все нормально. Я так подумал. Он, мне казалось, боже, такая прекрасная возможность говорить о тебе, и тут человек говорит, нет, не хочу. И вот мы как бы отвыкли от креста. Понимаете, что этот крест, как христианский символ, не воспринимался до 4-го столетия. И причина этого, поскольку люди настолько привыкли к тому факту, что это некая отвратительный символ агонии, слабости, страдания. Это был пример, все вокруг понимали, что это слабость. Что вы в этот момент, вы просто подчинялись власти римлянам. И крест, это было не просто место казни, но это была казнь публичная, когда люди кричали в агонии. И это настолько впечатляло людей, проходящих мимо. И это доносило послание, что если вы подняли восстание против империи, то вот что с вами будет. И вы мне хотите сказать, что ваш царь, он победитель, но он умер от руки римских властей. То есть для Рима это был такой неявный путь сказать, мы сильные, а вы слабые. И крест для евреев был символом слабости и унижения. И я хочу вам показать вот картинку одну буквально через минутку. И эта картинка — это самое раннее изображение художественное, которое археологи обнаружили с изображением креста. И это не то, что вы ожидали бы. И я хотел бы сразу предупредить, кого-то из вас это может задеть. Но это обнаружили на раскопках в Риме. И я хочу, чтобы вы увидели это. Мне кажется, тут само за себя все говорит. Но это было граффити того времени, надпись на чьем-то доме. И что здесь говорится? Тут называют человека по имени, скорее всего, хозяин дома, и говорится... И вот этот человек, для которого это написано, это Алексанос, его зовут. И что здесь говорится? И вот тут говорится, что Алексанос поклоняется своему богу. И что подразумевается? Что ваш бог, твой бог Алексанос, это осел, умерший на кресте. Вот такому богу ты поклоняешься. И они высмеивали. Они высмеивали соседа, друга. Они высмеивали его таким образом. Это вот этому ты поклоняешься, да? Поскольку римские боги, греческие боги, это были некие силы, с которыми приходилось считаться. Они были мощными, полными энергии, эмоций, гнева, силы. А вот это твой бог, Алексанос. Твой бог умирает на кресте. И разрешите мне закончить следующим. Почему же это скандал? Почему это камень преткновения? Почему? Почему люди так напрягаются из-за этого? Почему люди так неравнодушны к этому? Подумайте о том, как действует Бог. Бог берет глупое для того, чтобы посрамить мудрых, чтобы слава была Богу, а не людям. В Писании Бог берет Авраама, слишком старого, Иаков, который слишком неуверен, Лия, которая нелюбимая и непривлекательна, Иосиф, который брошен братьями и ложно обвинен, Моисей косноязычен, Гедеон бедный, Самсон гордый и безбашенный, Раав была вообще блудница, проститутка, у Давида была связь на стороне, он ее прикрыл убийством, у Илии были суицидальные мысли, Иеремия был склонен к депрессии, Иона непослушен, Наимень была вдовой, самарянка у колодца была разведенка, многократно бывшая замужем, Иоанн Креститель был эксцентричным. Самое лучшее определение, которое могу дать. Петр был импульсивным, такой нестабильный темперамент. Закхей был презираемый всеми предатель. И можно продолжать и записать список всех героев веры. Это те самые люди, которых Бог использовал, через которых действовал Иисус. И то самое, что, по нашему мнению, их дисквалифицировало, привлекало Бога. Потому что благодаря этому Бог мог проявить себя. Бог мог взять что-то, что было инструментом поражения, вины, позора, осуждения, и мог это обратить и использовать это как орудие для того, чтобы приносить победу, прощение, чтобы распространять милосердие и давать жизнь. Бог берет все, через что вы прошли, все, любую ситуацию, где вы находитесь, что бы вы ни принесли с собой сегодня. Может быть, вы чувствуете вину или стыд, или вы устали, или вы обескуражены. Но Бог видит в этом возможность, чтобы крест мог подействовать и проявиться в вас, чтобы он мог проявить свою силу вам, вас и во мне. И это то, что говорит Павел во втором послании, что если я буду хвалиться чем-то, то я буду хвалиться своими слабостями, чтобы Божья сила проявилась во мне, покоилась во мне. В этом послание креста. Я хочу вам сказать что-то. Я был пастором 28 лет по местной церкви. И я это делал с определенным чувством свободы, и мне было достаточно легко это делать, потому что я всегда приписывал руководство церкви Иисусу. И я всегда говорил в сложных ситуациях: «Иисус, что ты будешь с этим делать? Ты получаешь славу, но ответственность тоже на тебе. Я просто вот живое тело, которое доступно, вот я тут». И это было действие веры, господство Иисуса над церковью было для меня понятно. Я никогда не чувствовал себя главой церкви. Я был слугой Иисуса, и все. Но с января по апрель этого года я пережил кризис веры, которого никогда не испытывал раньше, почти отчаяние, почти вот посреди очень такого напряженного, занятого сезона. И я, в конце концов, после Пасхи на пару дней поехал на пляж. И, наверное, первый раз в моей жизни я почувствовал разбитость. Я вот ходил по пляжу и просто говорил: «Иисус, мне надо теперь справляться с деноминацией, и как бы, как и церковь, она твоя. Я не могу этого сделать. Это нечто больше, чем я». И что-то поменялось. Я вернулся назад в правильное место, я сменил передачу. Да, Бог, давай опровергнем мудрецов, я сделаю что-то через тебя, я буду смотреть на тебя, на твой крест, на твое воскресение, на твою силу, которая может действовать. И я смогу сказать честно, что-то произошло, что-то преобразовалось в моем сердце с этого момента. И другие люди, близкие ко мне, говорили: «Ты другой. Что случилось?» Я перестал тащить на себе груз всего мира. Я перестал пытаться быть Иисусом. Но я подчинился Ему. Я подчинил свою жизнь Иисусу свежим, новым образом. И Павел говорит: «Бог хочет что-то сделать через вас в вашем городе, но Он возвращает вас назад. Он возвращает вас назад в это место, к кресту, потому что крест символизирует собой поражение». Но Иисус превратил это поражение в символ победы. Крест воплощает вину, но Христос обратил ее как символ благодати. Алистер Бэк, преподаватель Библии, рассказывал историю одну. Он говорит: «Я хочу увидеть вора, который был рядом с Иисусом на кресте, и высмеивал его, и проклинал его. И потом, через минуту, Иисус говорит: ты будешь со мной в раю нынче». И вот он умер, и он умирает и попадает на небеса, и ангелы такие: «Так, что ты здесь делаешь?» Он говорит: «Ну, не знаю, понятия не имею». И он так: «Как ты сюда попал?» Он говорит: «Не знаю». «Так, подожди, давай я позову начальника». Ангел-начальник приходит, говорит: «Так, что происходит? Ты никогда не крестился, ты не ходил в церковь. Что ты знаешь про оправдание верой?» «Я ничего об этом не слышал». «Так, что ты знаешь о сотериологии?» «Вообще ничего не знаю». «Хорошо, на каком основании ты вообще здесь?» Он говорит: «Ну, человек посреди, вот там, на кресте, он сказал, что я могу прийти». И вот это вот проявление, совершенно расширение благодати, данное мне через крест. Я не знаю, что с этим делать, кроме как смотреть на Иисуса. И что-то из Его жизни было дано мне. И теперь речь о том, как мне это воплотить, как мне жить согласно этому. Потому что крест символизирует осуждение, но при этом сейчас он символизирует свободу, боль и исцеление. Смерть и жизнь. И Павел говорит, если вы прочтете остальные стихи в первой главе, он говорит, что ответ — это крест. И давайте смотреть на Иисуса. И мы увидим там слабость и унижение, и самопожертвование. И это был тот путь, которым Бог победил. Бог привел нас вместе так. Бог примирил нас. И теперь я хочу, чтобы вы пошли путем креста. Я хочу, чтобы сила креста проявилась в вас. И вместо того, чтобы ходить, пытаться быть ноздря в ноздрю с другими людьми, вместо того, чтобы пытаться быть самым убедительным, самым таким продвинутым, я хочу, чтобы вы шли путем креста, чтобы вы шли путем смирения. И это кажется, что будет слабость. И кому-то надо будет положить свою жизнь. И я много молюсь в эти дни. Какую жертву, Иисус, ты хочешь, чтобы я принес как выражение твоей жизни? Не потому, что я пытаюсь быть Иисусом, но я хочу, чтобы смерть Иисуса родила что-то. Я хочу, чтобы вы склонили свои головы вместе со мной сейчас. И в наши дни, когда мы живем, все так сложно, разного давления очень много. Много разных вариантов для нас, разных голосов, которые призывают наше внимание. Многие вещи отвлекают нас. Там есть тот учитель, там эта проблема, там та, вот эта точка зрения, это та точка зрения. И Павел говорит, вы облажаетесь, но я хочу, чтобы вы вернулись ко Кресту. Я хочу, чтобы вы подняли голову и увидели там Иисуса. И там, где, казалось бы, случилось поражение, там, где, казалось бы, случилось, что смерть победила, там, где казалось, что стыд и вина были сутью истории, но Павел говорит, я хочу, чтобы вы увидели, как Бог победил. И это глупость для мира, но это сила Божья, которая проявлена для тех, кто поверил. Я хочу, чтобы вы сегодня вечером, если вы никогда не говорили «да» Иисусу, Его личности, в Библии говорит, что если веришь в сердце, что Он умер и воскрес, и говоришь с устами, что Иисус твой Господь, ты будешь спасен, жизнь придет. И мы будем теми дальше, кто идет и живет полнотой жизнью, спасаемые. Мы будем жить в реальности новой жизни, которая нам была дана в тот момент. Если вы не говорили еще «да» Иисусу, я ободряю вас сделать это сегодня этим вечером. Иисус, стань моим Господом, я подчиняюсь Тебе. Я верю, что это глупое послание, оно есть правда. И моя жизнь Твоя. Иисус, пусть Твоя жизнь будет моей, Дух Святой. Дух Святой, принеси эту возрождающую, чудесную работу Иисуса. Пусть она будет действенна в моей жизни. Я молюсь, Господь, за это тело верующих, группы верующих, которые так дороги мне, за которых я так благодарен. Но, Иисус, Ты любишь их даже больше. Ты любишь их больше, чем пастор Брэд или кто-либо другой. Ты любишь их так, что это больше нашей способности понимать. Господь, я молюсь, чтобы Ты сделал что-то чудесное в это время, чтобы когда мы живем в эту эпоху, когда все постоянно на краю, на грани, и готовы разделяться по самым мелочам, по самым незначимым вещам, чтобы... чтобы люди, глядя на вот эту общину, которая она здесь собирается, но по всему городу на самом деле, чтобы они видели и говорили, что насколько они другие, насколько иначе они живут, насколько сила и благоухание Христово явлены в них и через них. Привлеки людей к себе через живое проявление, через добровольное провозглашение Христа распятого. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Спасибо. Давайте встанем. Я хотел бы предложить благословение на сегодня, молитву благословения. Если вы готовы принять, я предлагаю его вам. Да будете вы мужчинами и женщинами, которые понимают, что Бог не хочет, чтобы вы были сильными, и не хочет, чтобы вы были совершенными, но Он хочет, чтобы вы были доступны. И через вашу доступность достанете вы людьми мира, в мире, которого раздирают противоречия. Во имя Иисуса. Аминь.